Дорогие мои, вы должны знать, что когда наступают великие праздники, это великие праздники, праздники Солнца. Констелляция солнечная образует для души великие праздники. И душа должна заранее предчувствовать наступление вот этих великих праздников. Можно ответить почему? Потому что каждый год, когда мы встречаем Рождество, душа уже привыкает. Душа живет в космическом ритме, и когда наступают эти дни, душа уже предчувствует, уже привыкла предчувствовать, что вот сейчас наступают великие праздники душевные, и как-то настраивается душа. Значит, состояние настроения приближения великих праздников, этим должна быть охвачена душевная наша жизнь. Если душа, разумеется, что-то поняла от духовной науки, непременно чувствует, предчувствует наступление великого солнцестояния. Вы прекрасно знаете, что с 21 декабря, приблизительно до 6 января, это самые наилучшие дни, когда душа особенно сильно воспринимает солнечное состояние солнечного существа и солнечной инспирации. Дело в том, что это предчувствие должно жить уже в душе, когда много-много лет человек или читает, или слушает, или настраивает, или празднует, но празднует по-настоящему, празднует Рождество. Не так, как люди, вне стоящие, вне духовной науки, люди стоящие, ничего общего не имеют с праздниками, с великими праздниками, как Рождества, так и Пасхи, так и Пятидесятницы. Совершенно ничего общего не имеют, дорогие. Это мы должны очень четко познавать, прямо познавать, что вот человек, который празднует 25 декабря, посмотрит на него. Что он празднует? Вот, а сегодня об этом мы будем говорить. Когда мы действительно соприкасаемся с Рождеством, с великим солнцестоянием, дорогие мои, ничего общего нет у человека. Вообще не думает, что он с великим солнечным состоянием должен соприкоснуться. Это обывательское, филистерское и так далее, и так далее. Это отношение вообще не имеет ничего к христианским праздникам. Да? А вот когда наступает 25 декабря, это значит, что самая глубокая ночь, и это для душевной жизни самая трудная пора. Может быть, вы меня простите, но только очень толстокожие люди не чувствуют, что 16, 17, 18, 20 декабря, 21 декабря включительно, это самые трудные дни для души. Потому что чувствуется глубокий мрак. Мрак не только внешний, разумеется, мы ничего с внешним не имеем. Целом мы говорим о душевном состоянии. Душа очень сильно переживает мрак, мрак своего состояния. И это переживание очень сильно давит на психику, и надо держаться в равновесии в эти дни особенно. И вы знаете, что добродетели зимы – это равновесие, это умеренность. Да? Почему умеренность? Вот потому умеренность. Не просто так вот захотели посвященные сказать, что вот зима – это умеренность. А весна – это справедливость, и так, весна, лето – это мудрость, и день Михаила – это мужество. Дело в том, что душа особенно переживает зимой проблему равновесия, проблему именно вот, этого, вот этой умеренности. То есть мы скажем по-другому, действительно по-христиански. Который имеет непосредственное отношение к Рождеству. Душа должна воспринять, войти в состояние мира. Мир – это праздник Рождества. Посмотрите, что вокруг творится. Люди не могут жить в мире. Это противостояние, это озлобленность и так далее, социальная интеллектуально религиозно и так далее. Да? Значит, добродетель Рождества – это мир и любовь. Человек никак не сможет создать мир в душе, если не способствует этому духовная наука. Потому что только духовная наука может привести в равновесие чувство мира, потому что это целое познание, а не просто душевная жизнь. Это все вступительные слова. Конечно, мы должны всегда вспоминать Рождество, которое мы уже, о чем мы говорили в прошлом году, позапрошлом году. Мы должны кое-что восстанавливать, потому что это ритмическая жизнь. Вот Рождество. Человек, который поверхностно все принимает, он скажет, ну Рождество же было, нет? Зачем их повторять? Потому что эта душа живет в Рождестве, вживается, углубляется. Поэтому мы всегда должны вспомнить, что душа до 21 декабря, начиная с 21, переживает полуночное солнце. Мы должны это восстановить в памяти. Ну что, что мы сказали в прошлый раз? Да? Мы всегда должны восстанавливаться те величайшие мгновения душевной жизни, которые гласит ты, душа, должна воспринять полуночное солнце. И здесь проявляется, насколько мы далеки от этого вещего. Рождается с одной стороны скромность, а с другой стороны стремление обновить душевную жизнь, возвысить душевную жизнь, чтобы некогда, когда-то душа достигла бы переживания, вот это самое главное, переживание полуночного солнца. Но это переживание не бывает просто на очень низком уровне. Для обывателя это недостижимо и никогда не будет достижимо. Потому что мы часто подчеркиваем, христианство ничего общего не имеет с простым человеческим дневным сознанием. Ничего общего. Душа должна пережить великое. Если ты не способен, если душа не способна пережить нечто великое, возвышенное, грандиозное, оглушительно грандиозное, душа не переживает импульса Христа. Импульс Христа это настолько величайшее, что оно не имеет ничего общего с простым человеческим сознанием. Простое человеческое сознание это окаменевшее сознание, алиманическое, дорогие мои. Мы когда оцениваем, мы должны всегда оценивать, исходя из эзотерики. Эзотерическое христианство говорит, ты должен быть великим. Если ты простой, если пока ты не можешь пережить великое, и остаешься на уровне обывателя, то учись. 8.32 дает тебе возможность достигнуть любых вещей. Это обнадеживающий случай. Но, с другой стороны, себя пробуждает душу, что ты не должна быть обывателем. Обыватель это враг человека, враг человечества и враг христианства. Обивательство. Просто жить тебя не выпустили из духовного прошлого, где жить бы просто. Так, как я хочу. У тебя есть цель, у тебя есть ответственность. И вспомни, что мы перед воплощением все, абсолютно все мы, без исключения, там давали слово, что мы на земле будем заниматься истиной. Мы будем стремиться к духовным ценностям. Мы не будем жить просто обывательски. Мы там давали слово. Эта ответственность там звучала очень сильно. Она проникала в нашу душу. Придя на земле, человек забывает. Его духовная наука все пробуждает. Разумеется, пробуждает постепенно. И мы не должны упускать никакое время. Я очень хочу понять, у нас есть работа, ты должен пойти, поработай, но когда ты приходишь, на что ты тратишь свое свободное время? Вот здесь самое главное. В понедельник собираемся, в среду собираемся, в четверг собираемся, а во вторник и пятница на лекции приходите, а когда вы читаете? Что вы делаете, когда вы так часто собираетесь? Это страшное обивательство, дорогие мои. Это преступление эзотерическое. Не юридическое, а эзотерическое. Я очень хорошо понимаю, надо непременно собираться, но в неделю один раз, это максимум. А самое лучшее, две недели один раз. О чем ты говоришь, когда три раза собираешься, четыре раза собираешься? Что там здесь? Понимаете, это чистое вымотание, это вражеское нашествие. Когда душа хочет просто собираться, просто поболтать, это преступление эзотерическое. Я к этому говорю, что мы должны знать очень четко. И у нас есть великие символы, дорогие мои, символы Рождества. С одной стороны. И с другой стороны у нас есть четыре карты, которые именно говорят о том, о чем мы сейчас сказали в вступлении, и постепенно мы войдем в глубину. Это самое важное, потому что когда мы учимся, что такое христианство, что такое праздники христианства, как мы сказали, это переживание солнечной констелляции. Значит, нам надо возвысить нашу душевную жизнь до таких великих солнечных переживаний, до переживания солнечных существ. Тогда, то и только тогда мы останемся именно импульсом Христа. Инспирация христианская – это инспирация для величайших душ, которые мы все имеем, дорогие мои, в глубине. Напомните вам, а 10.34 что такое? Вы боги, да? А 14.12 что такое? Да? Это все в нас есть. Это все в нас вложили. На древнем Сатурне, на древнем Солнце, на древнем Луне. Иерархические, высочайшие иерархические существа все вкладывали. Что вкладывали? Самое высочайшее божественное переживание, способность к переживанию величайших высот. Это все вкладывали. Вот все когда заложили, тогда приходит время свободы. То есть свободного постижения того, что вложили эти иерархические существа. Я здесь хочу коснуться сегодня очень таких очень значительных вопросов, потому что все это касается, разумеется, христианства. Итак, мы учимся постепенно, что же такое эзотерическое христианство. Самое возвышенное чувство для души, для переживания. И если у нас есть это высокое переживание, вот на этой высоте мы можем немного коснуться этих вопросов. Почему немного? Потому что у нас во сцене Рождества величайший символ дается нам. И люди мало что понимают, без духовной науки это никак невозможно объяснить, что за это символ, какие-то сцены преподносятся. Дорогие мои, разумеется, сегодня много чего хочется сказать, но давайте мы перейдем к тайнам Рождества, потому что здесь фактически это не успеем, потом можно кое-что сказать. Но все же я хочу начать с вами вот с чего. Сияние, блеск, красота, третья иерархия. Ангел, архангел, архангел. И вы потом проследите, к чему я это все веду. Значит, существа третьей иерархии. Ангелы, архангелы, архангелы. Мы во сне со всеми этими существами общаемся самым глубоким интимным образом. Все люди все. Дело в том, переживает, вспоминает и не вспоминает, это другое. Значит, ангелы, архангелы, архангелы. Я сейчас касаюсь их сияния. Блеск ангела, сияние архангела. Великая мощь света архангела. Я вот это вопрос хочу понять. Это такое сияние, которое до нас не доходит. Почему не доходит? Потому что эти существа, они проявляют свою славу, то есть свое сияние и блеск проявляют в астральной сфере. И это до нас не доходит. До земного сознания это не проникает, иначе все мы были бы, разумеется, ясными вещами. Да? Хотя бы на уровне. Дальше. Блеск и сияние второй иерархии. Духи формы, духи движения, духи мудрости. Это мощные существа, которые живут в основном на Солнце. Но они, их действия проявляются через планетарную жизнь. Но место пребывания, место жительства их – это солнце. Вот сияние духа формы, духов движения, духов мудрости до нас доходит. Не настолько они мощные, настолько они сильны в своем сиянии. А сияние – это говорит о их мудрости, о их душевных добродетелях. Поэтому сияет только мудрость и только добродетель. То есть пороки не сияют, дорогие мои. Это вы и без меня знаете хорошо. Да? Они наоборот угощают все то, что есть цель. Значит, мощь и сияние духов формы настолько сильны, настолько грандиозны, что они проникают в наше дневное сознание, и мы этот свет видим. Сияние солнца, нашего физического солнца, сияние звезд – это все сияние второй иерархии. Но не третьей иерархии. Хотя третья иерархия тоже сияет, но их блеск не доходит до нашего дневного сознания. А вот свет и сияние и мощь своей мудрости, великих мыслей, да, это доходит до нас. Это физическое сияние. Но вместе с этим мы должны знать, что это сияние и люциферическое. Люциферическое сияние и божественное сияние сливаются вместе, и они доходят до нашего сознания, до наших глаз, органов чувств, и мы это все видим, воспринимаем, и это все восхищает нас. Теперь дальше поднимемся. Сияние и мощь первой иерархии. Престолы, Херувимы и Серафимы. Ну, дальше Вещая Толпа Троица, да? Святой Дух, Сын и Отец. Сияние и мощь первой иерархии опять недостижимо для нас. Но уже не потому, что они слабые, как не, да, они настолько мощные, они настолько сильные, грандиозные, великие, как космическое величающее сияние, что наше восприятие уже не доходит до нас. Я помогу одним образом из духовной науки, чтобы вы поняли, как, что они подразумевают. Когда человек после смерти воспринимает на солнце именно гармонию сфер, космическую музыку, они воспринимают конкретно своим духовным слухом это всю эту космическую музыку, отражение которого является именно земная музыка, классическая, разумеется. Да? Значит, в духовных мирах мы проходим Камалоку, поднимаемся через Венеры, доходим до Солнца. На Солнце уже каждая душа слышит, воспринимает полнейший образ космическую музыку, гармонную сферу. И потом вы должны вспомнить из духовной науки, это мощное космическое звучание настолько увеличивается, увеличивается, увеличивается и так оглушает человека, что уже человек не слышит. Настолько превосходит способности восприятия в духовных мирах, представьте, где у нас есть возможность бесконечного восприятия, да? Настолько оглушает своей мощью это космическое мозг, что человек перестает их слушать. И тогда эта космическая музыка превращается для человеческого сознания в космическую поэзию. Уже не слышит музыку. Настолько это грандиозно. Вот параллельно с этим я и хочу сказать вам, что сияние первой иерархии настолько грандиозно, что оно настолько оглушает значит, физические способности, оно становится невосприимчивым. Но человек не воспринимает сияние в силу сверхъестественного грандиозного и излияние откровения вот этого света. И человек должен постепенно привыкнуть к этому. Усиливая свои способности, человек начинает воспринимать ауру. Аура – это уже сияние призрака. Потом уже воспринимает свет чистейшим образом вне людей. Сияние уже больше не мешает человеку, когда у него есть истинное ясновидение. Тогда он воспринимает чистейшим образом сияние и свет духовной формы, движения духовного и так далее. Значит, есть свет, который мы не воспринимаем, есть свет, который мы воспринимаем, и есть опять, который опять мы не воспринимаем в силу сверхграндиозности. Вот это я хочу. Что это все наше будущее. Это мы должны постигать и завоевывать все эти высоты. Но не только я это имею в виду, дорогие мои. Потому что А если еще пищи пойдем? Сияние Святого Духа, Сына и Отца, это сверхбожественное сияние, на которое мы пока никак не можем дожить. И когда я говорю, что свет и мощь, космическая мощь Христа, который приходит на Землю, невозможно воспринять обыкновенными человеческими способностями. Даже эзотерика не способна воспринять все сияние именно Спасителя, потому что, как я сказал, оно выше это сияние, выше эрмия. И здесь я хочу опять напомнить вам удивительное сокровище из духовной науки. На древнем Солнце сияние Христа и сияние Люцифера было как бы одинаковым, но внешне одинаковым. Внутренне, разумеется, свет Христа был качественно другим, и внутренний свет Люцифера был качественно другим. Но внешне это сияние трудно было различить даже для ясноческого восприятия. На древнем Солнце это сияние было почти одинаковым. И на Солнце же начинается отставание Люцифера, постепенное нисхождение и постепенное восхождение Христа. Сияние, говорю, в добродетели, в мудрость, потому что когда мудрость повышается, повышается сияние, потому что сияние – это свет мудрости. В свете живет мудрость. Вот вам напоминание, о чем Доктор часто говорит. Да? На древнем Солнце сияние Христа уже было недостижимо, потому что возвещается. На древней Луне это уже очень трудно было воспринять даже для посвященных. А Люцифер еще не сходит еще ниже и становится духом препятствий, духом искушения. На древней Луне происходит искушение Люцифера Христа. И здесь уравновешивается искушение Люцифера, как вы это должны помнить, из тайного видения или из других циклов, и сияние возвещается еще, потому что Христос никогда не стоит на месте, все время развивается. На земле Люцифер уже полностью превращается, становится духом лжи, то есть люциферический свет, это свет искушения, эгоизма, свободы, разумеется, и это уже очень низкий уровень для Люцифера. А Христос возвещает свою мудрость, то есть возвещает свое сияние, все свои добродетели, и оно становится сверхпознавательным. То есть сверхнепознавательным, можно сказать. И когда мы говорим, что приходит на Землю, приходит на Землю такое сияние, такая мудрость, такая благородство, которое человек никак не может воспринять. Представьте, что понимают обыкновенные люди, в чем заключается импульс Христа. Уже сияние и добродетели ангелов не понимают и не прикасаются к человеку, никак не могут. Сияние солнечных существ раздвоенное воспринимание. Сияние серафима уже вообще не воспринимают, потому что сверхспособности нужны. А если говорим о сиянии Спасителя, это такое вступление, которое настраивает нас правильным образом и сказать, перед Божеством мы должны быть совершенно смиренными. Это великое добродетель, дорогие мои. И когда у нас есть смирение, рожденное от познания, от эзотерического познания, тогда это смирение приобретает правильный смысл и правильный настрой души. Поэтому все люди, которые переживают священный трепет, священное благоговение перед истинными духовной наукой, они действительно соприкасаются с импульсом Христа, потому что это связано с величайшими, сверхвеличайшими постижениями, грандиозно-космическими переживаниями, добродетелей, мудрости и так далее. Я хочу сказать, что вот такая сложность стоит перед душой во время Рождества. И душа пробуждается, мы хотим или не хотим, душа пробуждается, и не всегда об этом говорим, потому что помогает нашей душе еще глубже, еще сильнее взбодриться ей и постепенно восприятие, о чем говорит нам духовная наука. Духовная наука говорит, что приближается сверхкосмическое существо. Не космическое, а сверхкосмическое существо. Мы уже понимаем, что мы подробно понимаем, потому что космическое сияние – это сияние первое. Мы уже не достигаем этого. Ни в добродетели, ни в любви, ни в чем. Это сверх. Вот, как мы сказали, солнечных существ мы воспринимаем. Когда мы чувствуем что-то великое, это уже достижение второго мира. Хотя бы на одно мгновение. Вот мы почувствовали величие 9-й симфонии. О, это тот момент, когда вы постигаете существ второй иерархии. Нечто великое, величайшее переживание, да? Недавно по телевидению показывали произведение Ренессанса Павла Дурнича. Я давно уже не видел этих шедевров. Это было что-то потрясающее. Это чисто божественное. И Тициан, и Рембрандт, и все печати, Леонардо, Микеланджело, все мумии. Это чистейшее божественное. Это нечто удивительное. И когда человек переживает достойным образом именно шедевры Ренессанса и шедевры музыки, много соприкасается с величием именно божественных существ, которые живут на Солнце. Но нам говорят, что приходит существо, которое спускается уже сверху, спускается на Солнце. Это существо было 12 зодиаков. Но знаете, когда это существо было на уровне 12 зодиаков? Это во время Древнего Солнца. Во время Древнего Солнца Христос стал групповой душой 12 зодиаков. А 12 зодиаков – это центр всей Вселенной, всего звездного мира. Все происшествие звездных миров собирается в 12 зодиаков. Это центр всей Вселенной. И на древнем Солнце Христос уже стоял на том уровне, где он становится групповой душой 12 зодиаков. И такое величайшее, мощнейшее макрокосмическое существо, когда спускается, невозможно его воспринять на Земле. Как мы сказали, я предварительно сказал, что что такое восприятие третьей иерархии, второй иерархии и первой иерархии. А здесь уже от Троицы идет великое сияние. Да? Как это преподносится в Евангелиях? Потому что то, что мы сейчас говорим, мы должны это закрепить, разумеется, евангельскими словами, и мы никогда не будем отходить от слов Евангелия. Как представляются перед нами христианские великие праздники? Праздник Рождества, Пасха, потом Вознесение, это как одно целое, и потом идет праздник Пятидесятницы, да? Это три аспекта, три разновидности, через которые раскрывается перед нами мистерия христианства, да? Но пока мы коснемся вот этого вопроса, откровение Рождества. Вы прекрасно знаете, что Евангелие от Матфея говорит о том, что приходят три цари, маги, да, приносят золото, вода и мир, да, приносят. Но они смотрят на звездное пространство, что там происходит. И звезда есть путеводитель, и они следуют этой звезде и приходят на место, где родился Иисус. Из Назарета. А смотрите, удивительно, мы должны знать, что христианство, как я часто, это очень значительно, дорогие мои. Мы всегда должны понимать, что когда мы касаемся тайны христианства, да, мы должны всегда, что это нечто великое. Это величие божественного происхождения. И когда нам говорят, что Иисус из Назарета стал носителем Христа, то этим самым подчеркиваю, что Иисус из Назарета, великий Заратустра, это высший цвет человечества. Это представитель самого глубокого развития, самого высокого развития, и это, как я сказал, высший цвет человечества, который является носителем космической мудрости, который подчеркивается тем, что три цари Балхвы приходят, они приходят так, что они смотрят на звездное небо, читают звездную речь, и через это звездное постижение они приходят к Заратустре. Да? Заратустра – это великий посвященный. Носитель всех посвящений, и на социальной иерархии стоит на самом высоком уровне. Представитель вершины социальной иерархии – это великий Заратустра и принимает дары, то есть принимает указание на то, какую мощь представляет из себя душа Заратустры. И вот этот великий представитель человечества принимает космического Христа. Но принимает сверхкосмического Христа. Почему? Сейчас я вам скажу, что я имею в виду. Великие посвященные, как представляются, три мага, великие посвященные цари Волкры, цари духа, это не просто царь. Царь в России, не в Германии, это царь духа. Три таких великих представителя приходят и поклоняются, да, поклоняются Заратустре. Да? Они читают звездный мир. Они знают космическую астрологию. Они представители космической астрологии. Мудрость этой космической астрологии. И они приходят к Заратустре. А в нем воплощается сверхкосмическое существо, которое за пределами всего звездного мира, за пределами всей небесной иерархии, это уже не находит отвержения ни в чем-то. Когда к Заратустре приходят три великие волхвы, они представители звездной мудрости. Чему обучались эти посвященные астрологи? Не астрономия, а астрология, да? Это духовное эзотерическое знание, да? Когда они постигали звездный мир, через это постижение они постигали свое предземное существование. Исходя из духовной науки, мы уже должны знать и присоединить это знание, что представители звездных чётов, которые понимают речь, звездную речь, они представители перевоплощения, идеи перевоплощения. Почему? Когда вы изучаете математику, вы должны вспомнить из духовной науки. Доктор в нескольких местах об этом говорит очень четко. Когда вспоминает, например, Новариса или других, говорит так, доктор. Математик и знание математическое говорит о том, что человек весь представитель двуземной жизни. В математике всплывает знание двуземной жизни. То, что человек жил до рождения, это видоизменяется на земле и становится способностью математики. Математик – это тот человек, который восстанавливает свои душевные жизни, не сознавая, разумеется. Для осознания нужно эзотерическое образование и эзотерический уровень. Но математическая душа, так сказать, как и были великие представители математики, да, они носители сущности в своей душевной памяти переживания двуземной жизни. Звездный мир – это мир, который напоминает нам о том, что существует двуземная жизнь. Поэтому представители три представители царей духа и звездного мира – это представители, которые носят именно идею перевоплощения, идею реинкарнации и в особенности идею дозвенующей. Что жило до Платона учителя? Аристотель – это уже извратил, как сам это доктор, слова доктора. Аристотель извратил учение Платона и доплатонического мировоззрения. Одним словом, великие маги, представители доземной жизни, они напоминают математических способностях существования доземной жизни. Когда вы изучаете математику, даже Кант говорил об этом, что математика – это определенное знание. Значит, знание, которое получено не от внешнего мира, а от внутреннего, душевного. И эта внутренняя душевная жизнь – это носит воспоминания от доземной жизни, из доземной жизни.
И когда мы становимся, когда мы изучаем математику, мы это все извлекаем из нашей души априорно. Мы не на земле это изучили. Мы не на земле это приняли эту способность. А это мы принесли из доземной жизни. Значит, в математике воспринимает душа доземную жизнь, способна доземной жизни. Это беззвездный мир, так сказать. Этот беззвездный мир представлен в трех великих магах, которые поклоняются Заратустре. Значит, Заратустра, символ и чисто индивидуальное существо, которое своей индивидуальности носит предсуществование, как таковое. Это мировоззрение живет уже в Заратустре. А это как раз показывают три великие маги. Да? Значит, Заратустра представитель звездного мира. Это один аспект Рождества. Как вы знаете, и это большая тайна для всех других, а о чем говорит Евангелие от Луки? Евангелие от Луки говорит, что пастухи восприняли пение ангела. Ну, разумеется, без духовной науки нам никак не разобраться, что же они восприняли. Ну, понятно, что маги, звездочеты, понимающие, слышащие звездную речь, это звездный мир, да, хорошо. Ну, еще добавляется предсуществование, да, что человек живет до рождения, это все суммируется и концентрируется в знании, в математическом знании. Не все в душе математики. Все, абсолютно все. Просто надо это восстановить в душе, да. Почему? Потому что мы все живем доземной жизнью. Мы прошли доземную жизнь, значит, мы все математики. Но Валис как говорит? Математика – это великая поэзия космоса. Вот, так он воспринимает, да? Хорошо. А пастухи? Значит, откровение в Рождестве показывается с двух сторон. Откровение небес, звездного мира. Откровение пастухов. Что же они слышат? И что такое пение ангелов для пастухов? Это то переживание, которое человеческая душа переживает во сне. А что же он переживает во сне? Во сне переживает тайну земной жизни. Вернее, простите, тайну земли самой. Земля – это душа, земля – это индивидуальность, на котором мы живем в составе физическом, телом, душой и духом, да? Но сама Земля – это великое космическое существо, или причем существо первой иерархии. Как душа воспринимает пришествие и нисшествие Христа, это переживают пастухи. И это переживается во сне, это переживается именно недра земли, душа земли, как встречает вот это нисшествие Христа, потому что земля и душа земли совсем в другом аспекте переживает нисшествие Христа. То, что звездный мир не сходит на нас, это, ну, более-менее ясно, потому что этой жизнью мы жили в духовных мирах, мы бегали от одной звезды к другой, от второй, третьей, и все, обижали все эти звездные миры. Это для нас знакомо. Но то, что сверхзвездный мир, из сверхзвездного мира приходит Христос, это в будущем только расходится. Это расходится только тогда, и в начале которого мы находимся, когда Святой Дух откроет свое мировоззрение. Святой Дух открывает мировоззрение Христа, и только Святой Дух может открыть это. И вначале мы, когда доктор говорил, что мы находимся в начале для посещения импульсов Христа, мы должны именно в этом смысле понимать, что начало – это все приготовление. Почему начало, мы об этом еще поговорим. Но сейчас я хочу сказать, что эти два аспекта – небесный аспект и земной аспект. Поэтому, когда нам говорится, небо и земля пройдут, вот здесь подразумевается, что небо по-другому воспринимает нисшествие Христа, а земля совсем по-другому воспринимает. Как воспринимает земля, дорогие мои? Исходя из духовной науки, мы знаем, что земля – это великая планета, на котором оживает впервые импульс свободы.
То, что в будущем будет, это раскрывается в душе Земли. Весь звездный мир – это прошлое. Это космическое прошлое. Вы это не знаете, знаете, прекрасно. Поэтому легко нам понять, три великие цари Духа приходят, это нам более-менее легко понять, потому что это вся математика в нас находится. И предсуществование тоже в нас находится, потому что наши представления, мы это уже прошли, причем несколько раз. Сила нашего мышления, сила представления, это говорит о доземной жизни. Звездный мир – это предсуществование, это математика, которая в нас живет. И это для нас это ясно и понятно. А то, что непонятно, это то, что находится в глубинах недр Земли. Это восприняли пастухи своей чистотой. Не мудростью, а чистотой. Это не простая пастушеская чистота, не дарима. Это великое пророческое переживание пастухов, и поэтому очень так, ну скажем так, неграмотно понимать, что пастухи простые, значит, христианство должно быть простым, как пастушки, как и пастухи, наивные, чистые и простые. Нет, дорогие мои, мы дело имеем с Евангелием. Евангелие ничего общего не имеет с простотой. Великая простота – это совершенно другое дело. Да? Хорошо знаете это. Значит, с двух сторон возвещается Иерусалимская страна. Как переживают недра Земли для будущего человечества. Потому что Земля – это планета свободы, которая начинается только с Земли. Сатурн, Солнце, Луна не знают свободы. Ничего не знают. Атлантида, Лемурия и так далее ничего не знают свободы. Свобода начинается с греческой культуры. Начинается. А в 20-м столетии мы уже вкусим плод свободы. Полная анархия, как я хочу, вот я хочу там убивать, я хочу это сделать, все, все. Это есть анархия свободы. Это чистая дисперсия свобода, но это свобода. Здесь нельзя сказать, что человек зажат в детерминизме, да? Но Земля способна пережить нечто будущее. Это будущее есть, до какой степени возвысится именно свобода, именно свобода. И это нечто новое, пастухи в своей чистоте, не в простоте, нет, в своей чистоте воспринимают именно будущее, состояние человечества. Будущее свободы, как это, а это очень трудно воспринять. Потому что это совершенно новое для Земли, для земного сознания. Мы очень прекрасно понимаем то, что касается прошлого. Потому что это наша прошлая жизнь. А новое всегда трудно. Совершенно трудно. Новое – это есть истинная свобода, которая начинается из философии свободы. Это камень на основе. Да? Поэтому пастухи воспринимают то, что они переживают только во сне, потому что это сновическое состояние. Это пророческое состояние. Они воспринимают нечто пророческое. А три цари духа, да, на социальной иерархии вершина, представители, да, это человечество, они приносят то, что нам знакомо, дорогие мои. Весь звездный мир это знакомо нам. Поэтому будущее представлено именно в трех магах. Будущее, простите, прошедшее. А будущее приносят нам пророки и пастухи. Вот вам простые пастухи, да? И когда все это сочетается вместе, когда это сливается вместе, да? Великое космическое прошлое и великое космическое будущее. Цариту, слуха и чистота пастухов. Когда это сливается, вот тогда мы начинаем понимать. Предчувствовать, именно предчувствовать все величие христианства и Иисуса Христа. Мы давно отошли от этого сознания. Это сознание мы должны восстановить. Восстановить через духовную науку. Духовная наука нам говорит о том, в чем заключается смысл рождения Сына и Троицы. И вот такая трудность перед нами стоит, дорогие мои. С одной стороны, мы должны постигать весь звездный мир, остановить все наше величие космическое прошлое. Это очень трудно, но достижимо. И что особенно трудно, и поэтому это дается в сновическом состоянии. Пастухи в сновидении восприняли недра Земли, душу Земли и почувствовали, что приходит в пророческое состояние.
И поэтому раскрывается волевая жизнь человека. И звездный мир – это интеллектуальная жизнь человека. Когда это соединяется, тогда образуется общая картина, в чем заключается импульс Христа, который открывается с небес и открывается с неба земли. Это есть праздник качества. Что знает об этом человек, который стоит вне духовного? Ничего, ничего вообще не имеет. Ни в душе, ни в разуме, ни в воле. И да, знает только подарки, знает только веселое, хорошее настроение и хороший стол раскрывать. Да? Все. А что заключается мистерия? Мистерия правозвестия. И мистерия откровения небес, это раскрывается в Евангелии, его надо расшифровать. Это дается, разумеется, с точки зрения мировоззрения Святого Духа, который мы вначале находимся, то есть мы уже начинаем соединять эти откровения с небес и с земли. Где встречаются все эти линии? В душе сознательной. Мы об этом, помните, говорили? Божественный мир и человеческое сознание встречается в душе сознательной. А сейчас я вот с этого аспекта говорю вам, что как, где встречаются величайшие откровения небес и величайшие откровения души земли. А опять-таки в душе сознательно. Если человек не будет развивать душу сознательно, то ничего не получается. Импульс Христа проносят только избранные люди, и потому, как говорится в Евангелии, одна малая кучка спасется, остальные не захотят. Но это другой вопрос, об этом мы потом поговорим. Но сейчас я хочу сказать, что если мы не будем развиваться, принимать правозвестие именно духовной наукой, мы не сможем душу подготовить для величайшего восприятия. Духовная наука только для великих переживаний, не для обывательских простых переживаний. Потому что вы боги, а Бог не есть обыватель. Бог есть божественный, во всем божественный, да? Восприятие прекрасного, восприятие мудрости, религии и так далее. И что здесь самое важное, дорогие мои, и что концентрировано, очень сильно концентрировано в Евангелии от Иоанна в первой же главе, это подчеркивается в первой же главе. Раньше я говорил, я просто хочу напомнить вам, что в первой главе Евангелия от Иоанна сконцентрировано все то, что мы потом будем читать в других главах. Во второй главе, третья, четвертая, все это концентрировано в первой главе. И концентрировано самым значимым образом, в первую очередь сильно подчеркивается, это сила веры. Вера должна быть такой же сильной, как скала, как минерал. И сам доктор говорит, что самый сильный минерал это на Кавказе. Хриты Кавказа содержит очень сильную концентрацию материи. Сила веры, да? А с другой стороны, как сама собственная сила души. Теперь с другой стороны посмотрим на откровение Евангелия. Евангелие раскрывает, через Евангелие от Матфея раскрывает, я имею в виду начальные сцены. Сцена Рождества в основном, и как это преподносится, мы немного сказали об этом, и, разумеется, а как это преподносится в Евангелии от Луки, это тоже мы сказали. Что остается нам? Остается нам откровение от Марка и от Иоанна. Вот если бы не было бы их, ну то, я предположительно, разумеется. Вот если есть у нас только Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, то, что до сих пор я сказал, было оправдано и будут были закончены. Но нам говорит Евангелие от Марка, Евангелие из Марка говорит о том величии, о котором мы уже немного коснулись, о сверх божественном величии, который идет именно Святой Троицы. Потому я сказал, сияние первой иерархии уже недостижимо. а сияние Троицы, сияние Святого Духа, сияние Христа, а вот с этой высоты начинает евангелист Марк, евангелист Лева. И вот поэтому у нас три аспекта возвещения Рождества. Что мы имеем в Рождестве? Мы имеем в Рождестве откровение всего звездного мира. Ответ. Откровение не до земли. Ну как? Откровение сверхбожественной силы Марка и Иоанна. Вот какая картина обрисовывается через Евангелие относительно Рождества. Если это не раскрыть и не дифференцировать, то мы не... Если мы не знаем точно правду, о чем говорит нам Евангелие, то невозможно воспринять. Когда душа знает, что душа должна воспринять величие звездного мира, о чем это говорит? Мы должны восстановить предсуществование. Что человек делал, как он жил до рождения. Значит, праэкзистенция. Предэкзистенция, да? А не после экзистенции, а предэкзистенции, да? Вы обратили внимание, сколько раз я сказал предсуществование? Очень много раз я знал. И душа должна очень часто вспоминать предсуществование. И когда мышление, представление становится такой же сильной, как скала, как минерал, тогда к дверям подходит воспоминание предсуществования. Вот стучит в дверях уже. Потому так часто доктор Бабкович существует предсуществование души. О чем уже забыл Аристотель, но всю эволюцию, историческую эволюцию. Значит, Рождество, как мы встречаем Рождество? Мы должны знать, что откровение звездных миров, откровение души Земли и откровение сверх божественного мира, который исходит от Троицы. Это все вместе есть Рождество Христа. Но еще добавляется один очень важный нюанс, потом мы продолжим очень сильную вещь. Я хочу объяснить из Евангелия, которое невозможно по-другому объяснить это место. Ну что, в песнопении в Рождестве говорится, ныне родился Христос. Не то, что мы вспоминаем о рождении Христа 25 декабря, это не говорится, ныне родился. О чем это говорит? Что он хочет этим сказать? Этим он хочет сказать, что мы должны всегда о новом встречать Рождество. Понимаете? Сегодня это нечто новое. Почему это нечто новое? Мы уже год прожили. И встречаем 25 декабря, прожив год, и суммируется все, все наши душевные прорывы в звездных мирах или падения, да? И это все суммируется, и душа готовится, как воспринять по-новому. Поэтому Рождество мы должны всегда каждый год говорить, потому что я с вами во все дни до скончания века говорю. Вот в Рождестве я с вами. И мы еще способны по-новому воспринять Рождество. А человек вспоминает по-старому. Потому что к новому не готова душа. Не готова душа. Это активность души, дорогие мои. Христианство – это великая активность души. Дает импульс христианства. Да? Это трудная ответственность быть христианином. Ответственность – величайшая активность. Да. Теперь, что я хочу сказать, дорогие мои. Вот когда душа живет во сне, переживает два откровения. Первое – с небес, Евангелие от Матфея. Второе – от пастухов. Да? Из души, внутри души. Это не одно и то же, потому что человеческая душа находится вне физического тела, вне эфирного тела. И когда душа проходит, то есть освобождается во сне, сновидение, от физического эфирного тела, в зависимости от конституции души, душа или смотрит на звездных мирах,
и тогда вспоминать предсуществование. Или смотрит на физическое тело, которое есть откровение земной, жизни Земли. Это две стороны совершенно другие. Значит, во сне человек или смотрит на свое физическое тело, или же смотрит в звездных мирах. Это зависит, какова концепция. Да вот астрономы, математики, люди математики, они более-менее склонны к тому, чтобы созерцать ночью звездный мир. И им легче воспринимать предсуществование. То есть идея реинкарнации для них это более-менее легко. Да? Но есть души, такая установка души, которая смотрит во сне, когда выходит из физического тела, смотрит, что же происходит внутри физического тела, тем самым, потому что физическое тело принимает инспирацию от Земли, из недр Земли. Это приходит к телу. От головы, к голове приходит откровение звездных миров, ясный мир. Да? А импульс конечности и обмен веществ принимают импульс и инспирацию с недр Земли. Это проходит через тело. Вы же знаете, нет, голова и тело, да? Две разные конституции. Обратите сейчас внимание. Чтобы душа смогла воспринять, что происходит в звездных мирах и что происходит в самом человеке, как математические способности, душа должна выйти из тела. Когда душа выходит из тела, тогда и может смотреть, что происходит внутри и что происходит в звездных мирах. Потому что это свободная душа от этого. И то же самое, когда душа выходит из физического тела и смотрит на физическое тело. Чтобы познать, что происходит в нашем физическом теле, как ритмическая система, как система обмена веществ и конечностей, как переваривает пищу тела, да? Надо выйти. Доктор подчеркивает, это очень главная мысль и очень важная мысль, мы должны хорошо вспомнить. Помните. Я касаюсь центральных вопросов сейчас. Если мы вот эту мысль, которую я сейчас скажу, если мы это не знаем, то мы не знаем принцип эзотерического познавания. А как вы знаете, познание для нас очень важно. Почему? Это 8 принципов. Познайте истину. И истина сделает вас свободным. Вот сейчас об этом я говорю. Значит, это очень важный вопрос. В чем заключается тайна познавания? Вот мы людям сказали, познайте истину, истина сделает вас свободным. Прекрасные слова, но это совершенно абстрактные слова. Можно сказать, что это ни о чем не говорит. А все потому, что есть контрвопрос. А в чем заключается познание истины? Будьте любезны, ответьте мне. В чем заключается тайна познания истины? Да, хорошо, я согласен. Познаю истину, истина сделает меня слабым. Я сказал, а в чем? Вот. Очень важный вопрос. И мы должны это должны осветить. То есть осознать. И мы здесь видим, что это очень трудное предложение. Предварительно я уже более-менее уже об этом сказал. То есть, чтобы душа и вот легко это подойдете к этому, чтобы душа могла познать. Мы ведь для познания все стараемся, да? Чтобы душа могла познать, в чем заключается тайна звездного мира, в чем заключается тайна физической жизни. Для этого должен выйти из себя. Вот в чем заключается тайна познания. Если ты не выходишь, причем, разумеется, сознательно, да? А бессознательно и так люди живут во сне и в сновидении. Значит, надо выйти сознательно из физического эфирного тела, чтобы могли бы мы познавать, что происходит в звездных мирах, что происходит в доземной жизни. Это одна линия познавания. И вторая линия, как вы свободно продолжите, чтобы познать, что происходит в нашем физическом теле, и тем самым в недра Земли, в душе Земли, мы должны выйти опять из физического тела и эфирного тела. Значит, принцип «познайте истину, истина сделает вас свободным» заключает в себе такую трудность. Надо выйти из физического эфира тела, чтобы нам познать истину звездного мира и истину земного мира. Уже большая трудность. Какая ответственность? Познайте истину. Иди познай истину. Да, так, легко познать истину. Какое требование? Выйти. И вот здесь, и только здесь раскрывается величайшая истина в Евангелии, которую никто не может познать, что она в себе заключает, если не узнает вот эту установку, вот эту тайну познавания. Я имею в виду слова не только Евангелия от Иоанна, но и слова Евангелия от Матфея, так и Марка, так и Луки. Вы сразу вспомните это предложение. Но смысл, вот мы сейчас подготовили, чтобы мы хорошо поняли, а что это значит? Потому что это, если вы спросите себя, вы должны сказать, что я это не понимаю. Вот читаю, да, хорошие слова, но не понимаю. Вот какие слова. Отец ничего не может познать без меня. И я ничего не могу познать без Отца. Вы разве понимаете эти слова? Вы должны сказать, что я это не понимаю. Разве Отец зависит от познавания истины? От Сына? Значит, Он не Отец. Значит, Сын выше Отца. Если я хочу познать истину, я должен обратиться к Сыну. Значит, я зависим от Сына. Нелогично, да? Отец есть Отец. Потому что в Евангелии сказано, Отец больше меня. А как же Сын говорит? Отец ничего не может познать без меня. Как это? Что? Познавание Отца зависит от Сына? Нелогично. Потому что Отец же больше Сына. А то, что потом говорится, это легко понятно. И Сын ничего не может познать без Отца. Еще бы. Отец выше, и Сын может познавать, что происходит, потому что он ниже, а Отец выше, да? И Сын ничего не может познать без Отца. Конечно, зависим от Отца. Но эту же зависимость нельзя обратить. Вы понимаете, да, проблема? Как разъясняется? Вот то, что мы сейчас сказали, вот этим разъясняется эта величайшая тайна. И здесь же мы отвечаем на вопрос, который очень трудно разрешаем. У меня, я вспоминаю, у меня есть был друг, часто говорят, вот Аддадьяни, который был историком, очень хорошо развивался в музыке, изучал хорошо, очень хорошо изучал философию, и вообще был очень, очень интеллигентный человек. Но я действительно говорю, он был очень культурный, очень деликатный, очень хорошо понимал музыку. И философию изучал. Литературу очень хорошо знал. У него была очень хорошая библиотека. И причем 10 томов Владимира Соловьева. Я от него брал эти тома и читал Владимира Соловьева. И он мне поставил вопрос, на который я не мог тогда ответить. Я всегда откровенно говорю. Иногда излишне. Но и что я имею в виду? Он поставил такой вопрос. А почему Отец создал мир? Я тогда не мог ответить, потому что я пока тогда не знал основы духовной науки, вот этой идеи так же ясно, как я сейчас вам говорю, это ясно. Отец создал мир для того, чтобы он познал весь себя. Потому что если вы не видите себя и не посмотрите извне, и Отец не может познавать ничего. Это есть принцип познавания. Если ты что-либо хочешь познать, что в тебе находится, что в мир земном, ты должен выйти из этого мира и объективно посмотреть то, что вне тебя. Это слова доктора Даргена, понимаете? Поэтому познайте истину, говорит о чем? Вы должны выйти от этой истины. Вот ты хочешь познать истину прекрасного, ты должен выйти из этого и снаружи посмотреть, тогда ты будешь познавать себя. Потому и очень юмористически Томас Манн говорит, Буденброк я написал 25 лет назад. И сейчас мне присудили премию. И Томас Манн говорит, что
Слушайте, какой я умный человек, оказывается. Когда литераторы эти критики разобрали его произведение, он удивился, неужели я такой мудрый и умный? Потому что он написал то, что видел во мне, и с внешней стороны уже можно познавать. Доктор подчеркнул, то, что находится в тебе, его не можешь никому познать. Девятая симфония находится в душе Бетховена. Бетховен это не знает. Когда Бетховен выделил всегда девятую симфонию и посмотрел, не услышал на это, то есть не смог услышать, но посмотрел на это с внешней стороны, то он тогда познает, какое богатство находилось в нем. Понимаете, это очень высокая идея, я хотел бы особенно сейчас вам преподнести. Поэтому, обращаясь к Рождеству, мы должны сказать, как мы должны познать Рождество. Мы должны выйти из звездного мира во время сна. Сновидения. И тогда мы, если осознаем этот процесс, мы можем познавать звездный мир. Находясь в звездном мире, мы звездный мир не познаем. Не познаваем то, в чем мы находимся. Вот самая главная идея. Когда мы выходим, тогда мы можем познать, из чего мы вышли. То, что в твоей душе. А что в твоей душе, дорогие мои, давайте пересчитаем. Чтобы мы знали, это как отче наш наизусть. Царство Божие внутри вас. Дела, которые я творю. Я и Отец одно. Вы Боги. Будьте совершенны, как Отец. Да? Это все в нас. Мы должны это познать. А как познать? О, мы должны выйти. Если ты не выходишь, это все остается в нас непознаваемо. Посмотрите, какое великое требование к познаванию. И техника познавания. Я сейчас говорю о технике познавания. Это самое дорогое, потому что это 8.32, мы уже полностью раскрываем мистерию 8.32. Понимаете? Значит, для познавания человека, человек должен выйти из себя, тогда он увидит, что он оказывается Бог, он оказывается носитель Царства Небесных, все иерархии, но работаем. Но когда это познается? Когда ты выходишь из сердца. Когда ты познаешь беззвездными? Когда ты свободен от звездного мира и извне смотришь на звездный мир в твоей душе, когда это познается. Когда ты познаешь предсуществование, древний Сатурн, древний Солнце, древний Луна, как сам доктор, будучи бодхисаттвой, как он сам познал древний Сатурн? Вышел из себя и извне смотрел на эволюцию звездных миров, на эволюцию планетарную эволюцию. Поэтому мы говорим прекрасные слова, и нас всегда это одухотворяет и обнадеживает, и утешает. А знаете, истину, истину сделает вас свободным. Ох, какие прекрасные слова. А какая трудность? Видите? Не врасплох перед этой истиной, перед тяжестью этой истины. Как это познавать? Земным сознанием это невозможно. Мы должны выйти из земного сознания. Но как? Сознательно. Бессознательно мы и так жили в ясновических способностях и откровениях. Я должен добавиться один очень значительный вопрос. Я это должен связать, чтобы это было полная картина этого всего. Я уже сказал, и я давно уже говорю вам в разных вариациях, что мышление должно стать очень сильным. Мышление должно стать очень самостоятельным от головного процесса, от мозга головного процесса. Мышление должно стать самостоятельным от нервной системы, от головного мозга, от органов внешних чувств. До какой степени? До такой степени, что мышление должно чувствовать себя совершенно самостоятельным, вне стоящим. С другой стороны, мышление должно стать таким же сильным, как камень, как скала. Вера твоя должна быть такой же сильной, как скала. Поэтому Матфей говорит, веришь ли ты всему, в 12 главе, что это так? При воскрешении Лазаря, когда Марфа говорит, что уже умер 3 дня, то есть в 11 главе, да? Что там требуется? Вера требуется. Не познание, а вера – это внутренняя скала души. Я говорю, когда если у человека есть такое сильное мышление, которое чувствует совершенно самостоятельным, то в момент самостоятельного мышления человек чувствует, что он не один Бог своим мышлением. Вы вспомните, я об этом говорю. Добавляется. Самостоятельное мышление – это тогда, когда мышление переживает свою вечность. Это атрибуты все самостоятельного мышления. Когда мышление такое же сильное становится, когда он становится как скала. Вот тогда, когда становится такая сила, мощь образуется в мышлении, тогда мышление может выйти и познавать это звездами, и познавать недра души, недра земли. Это есть условие познавания. Когда может выйти человек из земного сознания, когда его мышление становится таким же сильным, острым, на котором он может опереться в полном смысле, тогда происходит настоящее познавание. От абстрактного мышления мы переходим к конкретному переживанию действий ценности. Вот и вся серьезность познавания. Это есть Иисус Христос. Мы должны быть таким же сильными в познавании, как скала. Это условие нашей свободы, чтобы мы не потеряли наше сознание, чтобы мы могли вовне познавать звездами и познавать душевные глубины. Тогда мы познаем все космическое прошлое и все космическое будущее. И соединяя это, мы приближаемся именно к Царству Христа, к Иисусу Христу. Когда мы говорим слова великого Павла «Не я, но Христос во мне», мы должны выйти из душевной жизни, чтобы увидеть сердце каждого человека, Христа. Иначе слова Павла есть великие абстрактные слова. Но когда мы знаем, в чем заключается принцип познавания, вот мы хотим познать что-то, да, мы должны выйти из этого и посмотреть. А в основном выйти из нашего земного сознания, но с крепким мышлением. Мышление, которое себя чувствует полную автономию. Причем не только автономию, но и крепость, и переживание вечности. И эта мысль мы никогда не теряем. Во сне человек теряет свое мышление. Свои чувства, свои вольные жизни, все теряет. А вот когда крепкая сила мышления, это уже он так, когда человек схватит что-либо предмет и держит руки. О, не упускает. Дорогие мои, потому доктор говорит, мы пока не имеем христологии. Мы находимся в начале христианского познания. Это не только скромность, но и это великое будущее. Но будущее, которое обрамляется истиной, освящается истиной. Что значит «не я, но Христос во мне»? Как мы должны познать Христа в нас? Мы должны выйти и посмотреть, что в нашем физическом теле, в центре сердца стоит Христос. И только так мы можем познать Христа. Когда человек действительно переживает Христа, если он посмотрит сознательно, то он увидит, что он находится вне. Я вам пример приводил, и сейчас тоже приведу, чтобы мы были уж очень трудны. Дорогие мои, если вы действительно переживаете величие 6-й симфонии Бетховена, величие 9-й симфонии Бетховена и величие 1-й симфонии Бетховена 4-й части. Я впервые это говорю. Четвертая часть первой симфонии. Вот я недавно слушал первую симфонию. То есть давно я уже не слушал ее, давно. Первую часть я наизусть знал. Все инструменты, все симфонии дирижировал со мной. Четвертую часть я давно уже не помню. Это восстановил память мою. Когда мы действительно переживали величие Леонардо да Винчи, величие Микеланджело, величие Мурильо и так далее, даже импрессионистов, вот тогда мы в сущности свободны от физического тела. Потому что величие ничего не имеет общего с земным сознанием. Это тайное познавание тоже. Поэтому я часто говорю раньше, и сейчас вот к этому, что я хочу опять восстановить память. Когда вы много раз переживаете величие, от музыки, от живописи, от поэзии, величие, 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 набираете это величие из духовного физиологии, это величие уже есть самостоятельность. Просто неосознанно. Я думаю, не так уж трудно достигнуть самостоятельного переживания вне физического эфирного тела, чтобы осмотреть это величие и воспринять. Величие великое никогда не воспринимается в теле. Вот вам тайна, такая тайна. Или третья, или четвертая, не знаю. Понимаете? Когда вы действительно переживаете нечто великое, это уже самостоятельное переживание, просто неосознанное до конца. Живописцы, которые творили великие шедевры, очень многие даже не воспринимали, что они находились полностью вне. Поэтому некоторые говорят, не я их сру, но моей рукой движет ангел. Это и есть вне состояния. Как Пушкин говорит, или Лермонтов, или у нас тоже поэт, не я пишу, а ангел пишет во мне. Какая-то муза пишет во мне. Это и есть переживание вне состояния, о чем мы говорим уже обрубно, эзотерически. Поэтому, с одной стороны, эзотерическое переживание, самостоятельное мышление, это очень трудно, но с другой стороны, подготовительные этапы, подготовительные переживания, они сплошь рядом с нами находятся. Когда девятую симфонию мы слышим, и мы воспринимаем действительно очень-очень глубоко, мы уже вышли из физического эфирного тела, и извне переживаем великое. Я об этом вам уже говорил. Я вспоминаю такую вещь. Вошел в кинотеатр, уже начался фильм, с опозданием вошел, и впервые слышу Чайковского первый концерт. Та-ра-ра-ра-ри-ра-ра. И еще вот это мгновение, когда я был еще очень молодым, какое там осознание, но это было именно то мгновение, которое, когда душа вышла. Если душа не выходит из истинного, он не может пережить ничего великого. Обратно смотри. Если ты переживаешь великое, ты уже вышел из истинства. Когда не переживаешь ничего, ничего не происходит с твоим обыкновенным сознанием. Поэтому самый большой враг человеку – обыкновенное аниманическое сознание. Это одно и то же. Я очень рад, что объяснил вам, что значит не я, но Христос в руке. Это значит, выйди, пожалуйста, из физического эфира, только тогда ты сможешь воспринять. Царство Божие внутри тебя, Святая Троица внутри тебя и вообще все внутри тебя. Это великий принцип познавания, и это мы должны очень сегодня хорошо знать, чтобы постепенно нам осуществить величайшие слова, слова нашего Павла. Не я, но Христос. Все закончится. Я очень рад, что я это успел сказать. Следующее воскресенье мы уже опять непосредственно будем говорить о Рождестве, о мистерии Рождества. То, что я 25 декабря скажу, я это вам непременно перескажу, и всегда это по-новому происходит. Я не могу повторять, но хотя идеи я повторяю, углубляю. Ну, всего вам наилучшего.
Спасибо.
Наступил. Мы коснулись одной линии. Теперь потом еще по-другому расскажем. Ну, всего вам наилучшего.